Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 27 по Пятидесятнице, и мы продолжаем подвязаться в деле своего спасения. Сегодня Церковь Святая предложила нам, как всегда, поучение из Священного Писания и, в частности, из послания святого апостола Павла к Ефесянам из 5 главы. И хотя там только часть 5 главы была, мы рассмотрим всю эту главу и поучимся тому, что нам полезно, спасительно. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Так начинает 5 главу святой апостол Павел, обращаясь к Ефесянам, а в их лице ко всем нам, христианам, живущим в разные времена, и относится это к каждому из нас. Идет призыв подражать Богу. В чем мы должны подражать Богу? Мы немощные, слабые, ничтожные, пылинки, призваны Богом к бытию. Как мы можем сравнивать себя с Богом? Потому что, чтобы подражать кому-то, приходится как-то сравнивать. И здесь может быть недоумение, потому что просто призыв идет. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. И вот эта подсказка, как дети возлюбленные, показывает, что Бога мы воспринимаем как Отца. То есть мы должны к Нему относиться как к любимому Отцу. Отцу в самом высоком, возвышенном смысле слова, то есть заботливому, любящему нас родителю, да? Который для нас, как бы он нас не родил, а создал, но тем не менее воспринимает нас как своих детей и объявляет об этом, и называет себя нашим отцом, и даровал нам великое право и блаженство молиться к нему, называя его отцом, Отче наш. То есть он отец сына своего, поэтому он имеет название отец, как он нам сам открыл, это его природное название, всегдашнее, это его имя. Но он, Отец Небесный, разрешил нам творением, не рожденным, а сотворенным им, называть его отцом. И вот с этой стороны, как дети возлюбленные, мы должны подражать ему в том, в чем мы можем подражать. В чем можем отцу своему подражать? Понятно, что не по силам, не по мудрости, не по всеведению, там, мы и близко не можем склониться с бесконечным, всемогущимся, славным Богом. Мы можем подражать только в том, в чем можем. И Он нам и помогает. И в другом месте сам Господь в Евангелии говорит: «Будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен есть». То есть, будьте совершенны, это не значит, что достигнете этого совершенства, потому что никто никогда не достигнет равенства с Богом. Но указано вечное стремление, что мы будем в вечности, не только сейчас, а в вечности стремиться к достижению, к росту постоянного вот этого совершенства, которое имеет Бог. Но совершенство не во всех качествах, которые имеет Бог, а только в отношении любви. То есть мы должны усовершенствоваться в любви. Но начинаем мы ее с того, с чего Бог начинает к нам любовь. А с чего начинает Бог к нам любовь? С милости. И поэтому подражание Богу, у нас может быть только в одном, в милости. Вот Бог нас милует, и мы должны миловать прочие Божие творения, прежде всего людей, с которыми мы общаемся. Миловать – это значит прощать те неприятности, которые нам доставляют люди, те грехи, огорчения, скорби. Прощать, то есть смотреть просто, делать вид, как будто этого не было. То есть не прощать так, как будто вот это было, я вот помню, и вот это записал, и вот я сейчас себе отмерю какой-то мерой. Нет. Прощать – это значит сделать так, как будто этого никогда не было. Вот это и есть посмотреть просто. То есть простить. То есть так просто посмотреть, что я от сердца прощаю, этого не было. Ибо Бог так на нас смотрит, что если Он прощает, то Он именно прощает так, как будто мы эти грехи никогда не делали. И опять с нами общается, как с безгрешными, по отношению к тем грехам, которые мы сделали. Это очень важно понять, иначе бы чистый, святой Бог не мог бы с нами общаться. Поэтому грех – это есть завеса между нами и Богом. Запомните, это очень как бы страшное препятствие на общение с Богом. Бог и грех – несовместимые вещи. И ведь здесь мы должны хорошо уяснить для себя, что такое грех и почему он так ненавистен, омерзителен чистому, святому Богу. Мы знаем из Писания о грехе определение самого Господа. Господь называет его болезнью, а себя врачом. Я пришел в мир призвать грешные к покаянию, ибо не здоровые нуждаются в враче, а больные. Как говорит Господь в Евангелии. То есть он называет грех болезнью. Действительно, грех очень похож на болезнь. Это болезнь, это не дух души. Но не только не дух. Грех – это еще грязь, мерзость. И поэтому мы слышим и в Писании, и в богослужениях, и в молитвах, составленных святыми людьми по внушению Духа Святаго, вот такое понятие, как чистота и грязь. И именно в отношении греха. Поэтому мать называется Пречистая. И именно потому, что она как бы не была загрязнена этими грехами. То есть она так прожила жизнь, что даже ни одного помысла греховного никогда не принимала. И именно это был ее подвиг. Не то, что Господь ее освободил, а она родилась так, в таких же условиях, как и мы. То есть и падшая природа была на ней, и она нуждалась в искуплении так же, как и мы. И то же самое Иоанн Богослов. Вот, девственник, любимый ученик, которого Господь положил голову на свою грудь, к сердцу и открыл великие тайны. Он тоже уподобился как бы вот с мужской стороны, представителем мужского пола, да, вот, уподобился вслед за Матерью Божию вот, быть таким чистым, совершенным, вот, что не согрешал личными грехами, а только имел вот грехи, как вот падение, которое Господь искупил. Вот. А остальные люди уже так или иначе погрешали и какими-то личными грехами, пусть даже в помысле или в ощущении, и поэтому нуждались в покаянии и в очищении. Поэтому и как бы борьба с грехом называется или исцелением, или очищением. Очищением, то есть, опять-таки, слово в корень чистота, да, то есть восстановление прежней чистоты. А если исцелением называем, то выздоровление от гнетущего недуга или болезни. И здесь, в отношении к греху, мы должны тоже проявлять как бы вот активное свое отношение проявили каким-то противлением. То есть нельзя только лишь исповедовать грех на исповеди, да? Нужно еще как бы выработать правильное повседневное к нему отношение. Если мы этого не сделаем, мы будем постоянно терять, нести урон и проигрывать часто вот как бы в противлении греху. А как только грех берет свое начало, побеждает нас, мы удаляемся от Бога, или между нами и Богом встает вот эта непреодолимая преграда из наших грехов. И здесь важно запомнить, осознать, понять, что грех, соделанный деятельно, это не просто такое действие, которое вызывает как бы со стороны Бога отрицательное, негативное такое отношение и требует наказания, возмездия. То есть неправильно будет относиться как бы к греху юридически. Хотя есть такие как бы подобия, сравнения, и Бог называется судьей, и весы там употребляются, взвешиваются меры греха. Но на самом деле, если посмотреть на это все более как бы широко и глубоко, то, конечно же, наши отношения с Богом не измеряются юридическими такими понятиями, такими, как мы имеем в земной жизни. То есть Бог не смотрит на нас как юрист, который: ага, ты вот это преступление сделал, вот написан закон, ты нарушил, получай свой срок. Есть такое подобие, что действительно за грех несем наказание. Но оно не так вот примитивно получается, как это записано вот в повседневной юридической практике в разных странах, но как бы очень все одинаково и похоже. Как бы там меняются только как бы сами законы, но вот общее отношение, начиная с римского права, оно установилось во всем мире, и просто набор законов разный, но отношение одинаковое. Если человек приступил к закону данной страны, государства, то он подлежит такому-то наказанию. Это прописано в законах страны. И все это знают, понимают, и когда это с кем-то случается, то ему объявляют, какая статья нарушена закона, и что за это следует. И там еще рассматривают всякие обстоятельства, и только как бы величина срока, потому что срок всегда дается от какого-то меньшего до какого-то большего, и дается такой срок, или поменьше, или средний, или больше, в зависимости от тяжести нарушения данной статьи закона. Так вот, такого законнического отношения у нас с Богом нет. Хотя подобие некоторые есть. Потому что грех – это не просто преступление, нарушение закона Божия. Это болезнь и это грязь. Поэтому как болезнь можно взвесить юридически? Никак. И грязь то же самое. Как можно взвесить? Потому что грех – он не просто преступление. Потому что грех – это и беззаконие. Но беззаконие только одна из сторон греха. То есть грех в том числе и несет беззаконие. Он то есть нарушает закон Божий. Он нарушает заповедь Божию. Ибо Господь дал заповедь не делать так, а человек делает. Так вот, возделание греха страшно тем, что оно оставляет на человеке след. Это не просто какой-то вот сделал, человек тут же раскаялся, и ничего, все снято, и никаких последствий нету. К сожалению, так не бывает. И как очень легко и быстро можно себе что-то повредить, скажем, человек забивает гвоздь, и молотком попадает по пальцу. Секунда, доля секунды. Молоток, значит, бьет по пальцу, и затем палец повреждается, и уже нужно какое-то продолжительное время, чтобы он восстановился. Та же самая, чистить человек картошку или какой-то другой на кухне, раз, острым ножом, и порезал палец. Доля секунды, и палец уже порезанный, сочится кровь, все. Но чтобы заживить его, нужно время, нужно принять меры, чтобы не было заражения, смазать, пластырь наклеить там, или замотать, повязку сделать. То есть и нужно время ждать опять. И мы не удивляемся в нашей жизни, что очень быстро, легко получаем повреждения при каких-то наших ошибках житейских, по немощи, по недосмотру, по невниманию или по неосторожности, все, и не оружие предусмотреть, что-то случается. Споткнулись, поскользнулись, раз, получили травму, поцарапались, там, порезались, и получили это очень быстро. А вот восстановление идет уже не так быстро. Нужно и время, и средства, чтобы как бы восстановить нормальное состояние, это причиненное повреждение. То же самое мы имеем и в случае греха. Грех не просто проходит через нас и ничего не оставляет. Он обязательно оставляет рану. Поэтому и в Писании, и в молитвах святых отцов, если внимательно мы будем читать, где касается грехе, то мы можем часто видеть сравнение с ранами. Вот, то и демонические нападки часто минуются такими видами как бы нападения вооружения. Тот стрелой поразил значит, демон, стрелами поражают бесы. Вот так как бы пишут святые отцы, показывая вот это подобием, сравнением, как бесы на нас нападают. И получается, что если в нас стреляют стрелой, и что происходит? Стрела впивается в тело, причиняет боль, рану, которую потом нужно долгое время выхаживать. Точно так бывает после нашего согрешения. Обязательно остается рана. Поэтому даже если сразу вы умудрились раскаяться и получить прощение греха, то это не значит, что эта рана мгновенно исцелилась. Прощение вы получили, но последствия еще несете. Прощение вы получили, но грязь, доставленная грехом, еще нуждается в очищении. То есть одновременно и болезнь, и грязь. Поэтому нуждаемся и в исцелении, и в очищении от грязи. А это нужно, на это нужно время, силы, труд, подвиг, скорби и так далее. И поэтому лучше не доходить до этого, не доводить себя, или как можно меньше, по возможности, как бы ранить себя и пачкать. И вот тут мы должны греху противоставить делание, напоминать себе. Потому что если мы не будем в отношении греха себя правильно настраивать, то он будет легко нами овладевать. Ведь грех вот очень неотлипчив и очень трудно преодолим из-за того, что мы имеем к нему расположение, пристрастие. Мы грехолюбивы. Вы слыхали такое наименование? Вот, то есть грех нам любезен, мы его любим, он нам приятен. И он нас постоянно покупает именно этим, своей приятностью. Он рисует себя для нас в очень привлекательном виде, напоминает о приятности. И говорит, вкуси, я такой сладкий, я такой приятный, будет тебе так хорошо. Значит, он это делает с нами. Почему же мы в противовес ничего не делаем? И если мы не будем в противовес ничего делать, мы будем постоянно спотыкаться а эту мнимую, пагубную сладость греха и постоянно легко соглашаться на самые явные, понятные, известные нам из Писания грехи, оправдывая себя вот этой греховной сластью. Поэтому мы должны в противовес говорить о грехе противоположное, как он мерзкий, какую он грязь причиняет, какую он боль причиняет, как он от Бога удаляет. И должны как бы постоянно заниматься вот таким прописыванием греха, что он у нас, в наших душевных очах, выглядел мерзким, отвратительным, уродливым, непотребным, ненавистным. То есть мы должны грех возненавидеть, но возить можно только то, что выглядит мерзко, отвратительно, что нам причиняет боль, значит, болезни, страдания, лишает нас светлого, чистого, доброго. Вот грех все это делает. И поэтому, чтобы его возненавидеть, мы должны его правильно для себя прорисовывать. И вообще грех, как любое деяние, неугодное Богу, и конкретные грехи, которые как бы нас борят, или с которыми к нам и приражаются, то мы должны тут же, не допуская на деле как бы соглашательства с ним, а тем более исполнение, прорисовать всю убийственную мерзость, грязь, вред этого греха, прям проговорить, если надо, вслух себе напомнить, проговорить: нет, не подамся, ты только кажешься приятным, сладким, на самом деле ты горький, мерзкий, отвратительный, ты хочешь меня сейчас выпачкать, ты хочешь мне нанести рану, хочешь на долгое время, чтобы я был поражен тобой и лишить меня общения с моим Отцом Небесным, с моим Господом, Спасителем Иисусом Христом, с Духом Святым и с небожителями. Я должен буду, как прокаженный, какое-то время быть в стороне и только заниматься соскабливанием тебя. Нет, я сразу это все прописываю и отвергаю тебя еще до того, как сделать. Если мы будем так относиться к грехам и проговаривать всю их настоящее как бы качество, эти вредные, мерзкие, грязные, если будем воспринимать грех как какую-то грязь, мерзость, как какую-то болезнь, тяжелую инфекцию, то мы будем его ненавидеть и, конечно же, отторгать на самых началах его прирождения. Если мы не будем этого делать, грех со стороны будет нас обязательно искушать напоминанием о его сладости, о его приятности, и у нас не будет как бы стимула ему сопротивляться. Поэтому позаботьтесь о таком делании, как противление греху, с правильной прорисовкой его. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Вот апостол, продолжая эту тему, говорит: и живите в любви. Почему? Подражайте Богу, как я возлюблен, и живите в любви. То есть подражайте Богу в любви, как я и сказал. И дальше он прорисовывает любовь Христа к нам, показывая, что эта любовь была жертвенной. То есть Господь не просто там сидел на небе и любил нас, а Он послал Сына Своего возлюбленного на землю, тот принял человеческое естество всего, кроме греха, и уже как человек понес поругание, избиение, заушение, заплевание, такую поносную смерть на кресте. Все для того, чтобы искупить нас и дать нам эти силы, благодатные силы на исцеление от греха и на очищение от мерзости и грязи греха. Поэтому напоминает нам, как и Христос возлюбил нас. То есть в этом явилась его любовь. И предал себя за нас в приношении жертву Богу благоухание приятное. И вот он предал себя за нас, и в этом проявилась его любовь. Что вместо блаженства ему предназначенного, он претерпел такие лютые мучения, о которых мы знаем и Священное Писание. И дальше, после вот этого возвышенного призвания к любви, жить по любви, помнить, как Господь нас любил, апостол переходит к грехам. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. То есть он здесь называет всех христиан, членов церкви святыми. И здесь не надо смущаться и ложно натягивать лицемерную вот эту личину смиренного мудрия, которого на самом деле нет, или смирения ложного. Вот я не святой, там все. Не об этом речь. Речь не об оценке качества каждого из нас, а о том звании, в котором мы должны быть, о нашем достоинстве. Мы призваны быть святыми. Бог свят, и мы святые. Должны быть. И поэтому мы святыми именуемся, но не по качеству, а по тому идеалу, каким мы должны быть. Чтобы мы ревновали быть святыми. И поддерживали эту святость. Потому что святость не есть что-то на земле для нас. Святость не есть нечто постоянное, что вот мы получили, и вот она у нас есть. Святость постоянно добывается в борьбе с грехом. Более того, правильное как бы понимание святости высказывает святые отцы, в частности, святитель Игнатий Брянчанинов, который всех отцов проработал и на практике все это сам занимался и достиг великого преуспеяния в покаянии, в молитве. Он говорит, что святостью для людей, вот, живущих покаянием, является зрение греха своего. А зрение, сознание греха своего уже является святостью. Потому что если человек грех правильно видит, правильно к нему относится, он получает силу на противление ему, он получает святость. Он освящается Богом для борьбы с грехом. Это правильное понимание святости, хотя это как бы самая нижняя ее ступенька. Потому что есть и более высокие ступени, когда уже о грехе так не говорится, и там другие направления и как бы качества святости раскрываются. Но осознание зрения своих грехов – это уже как бы первая ступенька святости, и человек по праву уже именуется святым. Поэтому если вы видите свои грехи, признаете их, осознаете их и искренне в них каетесь, вы уже можете именоваться святыми и без всякого смущения дорожить этим званием. Поэтому если мы именуемся святыми и боремся за поддержание этой святости и возрастание в ней, то должны блюстися и этого блуд, всякая нечистота и любостяжание. То есть это самые такие мерзкие грехи, которые непосредственно противодействуют нашей святости или устраняют ее. Поэтому Бог нам это объявил. Блудники Царства Божие не наследуют. Нечистота, ничто нечистое для Царства Небесного. То есть человек может не блудить, но нечистота, да, это все остальное. Это и осквернение зрением, слухом, обонянием, осязанием и помыслами нечистыми. Вот. Блудные, всякие похотные, срамные помыслы тоже приносят эту нечистоту. То есть и душа, ум, и сердце загрязняются, становятся грязными, непотребными. И Бог уже не может вселиться в нас. И а если он даже и был вселен, то он при сознательном таком согрешении он покидает нас. То есть Дух Святой оставляет человека. Поэтому мы стараемся всячески бороться с этими страстями, но и здесь присовокуплено любостяжание. Потому что если с блудом и с нечистотой еще как-то все понятно, что это мерзко, это грех, это все, вот люди еще могут согласиться, то любостяжание вот не совсем людям понятно, о чем речь. Это любовь к стяжанию. То есть это настроение человека что-то постоянно приращивать себе в материальном. Будь то деньги, будь то имущество, вещи, ценности. И, то есть любые материальные ценности, которые в этом мире ценны, да, или положение в обществе, которое может принести эти ценности, карьерный рост и так далее. Все это можно отнести к страсти любостяжания. Причем независимо от того, есть ли у вас много или ничего нету, эта страсть может быть у человека. Если ничего нету, он только любит стяжать, но еще ничего не стяжал. Другой уже много стяжал, но продолжает любить стяжать. Поэтому в сегодняшнем евангельском чтении как раз от Луки и было напоминание от Господа об одном богатом человеке, который трудился на ниве сельского хозяйства, и он и так уже был богатым, что очень был любостяжателен, и поэтому такой расчетливо, запасливо относился и разбогател, хотя от своих трудов, а тут ему еще и урожай был неожиданно, вообще всякого чаяния, очень большой, и как бы он в страсти любостяжания увлекся настолько, что решил сделать запасы, и поэтому разорил старые житницы малые, построил большие житницы, собрал весь урожай туда и сказал: «Вот, душа, на многие годы у тебя есть, ешь, пей, веселись, ибо ты вот потрудилась, запаслась, а тут тебе еще и повезло на многие годы». И Господь, обличая вот это настроение, говорит: «Безумец, в эту ночь душу твою истяжу тебя, кому это все достанется?» И прибавляет духовный вот суд, оценку. Говорит: «Так будет с каждым, кто не в Бога богатеет, а в себя». Вот любостяжание, оно направлено на обогащение себя. Дело даже не столько в богатстве материальном, а сколько в отношении. Вот, но, как правило, вот это настроение любостяжательное, оно, если у человека там складывается, и приводит к богатству часто. Потому что человек легко переступает через всякие заповеди, через человеческие какие-то отношения в достижении этого богатства. Потому что его главной целью, вот это любостяжание, это обеспечить себя, обогатить себя, чтобы на многие годы не думать о земных потребностях. Или качество этих потребностей улучшить, то есть более изысканную пищу, изысканные одежды, изысканное жилище, транспортные средства, путешествия и так далее. Вот как бы любостяжание, оно направлено на это. Но в любом случае человек богатеет сам. О Боге он не думает. Он не думает, если Бог дал ему какое-то богатство, какое-то имущество, что он обязан этим служить Богу и другим людям, у которых этого нет. Потому что через любовь надо распределять. Поэтому если Бог дал кому-то богатство, и человек пошел к вере, он должен поступать так же, как поступил Закхей, обратившийся к Господу: «Господи, пол моего имущества неправедно собрано отдам нищим, и кого обидел, воздам вчетверо». Это правильное отношение человека, который действительно хочет спастись и быть с Богом. И Господь дальше помогает, говоря одному богатому юноше, обратившемуся к нему, что: «Пойди, раздай все имущество нищим, следуй за мной». То есть, если ты хочешь быть со мной, пойди сначала раздай имущество, ибо оно тебя тяготит, оно тебя держит в плену, оно тебя не пустит. Ибо человек, имеющий стяжание большое, он болен этим стяжанием. Он хочет на него опереться, жить многие годы ни о чем не думая. Он хочет облегчить свою жизнь. Вот это любостяжание, это ложное настроение, когда человек думает, что можно в этой жизни обеспечить себя путем материального какого-то накопления, и фу, теперь уже вот другие будут страдать, а я буду всегда и не голода знать, и не это. Жизнь превратна. И либо смертью все это отнимется, либо обстоятельствами придут и отнимут у тебя. Потому что все это ненадежно, если не в Бога богатеть. Поэтому самое надежное – богатеть Бога. И если у нас недостаток материальной скудости, то благодарить Бога и просить у Него милости. Если у нас достаток, благодарить Бога и смотреть оком, кому посильную оказать помощь, если кто нуждается. Если у нас избыток, и есть уже излишнее что-то, что уже нам все необходимое в жизни есть, и еще сверху остается, то тем более мы должны благодарить Бога и уже активно молить, послать нам возможность кому-то помочь. Или Церкви Божией истиной, или на проповедь покаяния, или каким-то действительно нуждающимся людям. Не актерам, не притворщикам, а действительно нуждающимся людям. И тогда мы правильно действуем против страсти любостяжания. Мы богатеем в Бога, а не в себя. Потому что все, что мы ради Господа подаем, помогаем, учитывается Богом, как будто это Ему было подано или сделано. И мы знаем из Евангелия, там, где Господь описывает страшный суд, то, что Он меняет все, что нищим, больным, хромым, заключенным было сделано, Он меняет, как будто это было сделано Ему, поэтому мы богатеем в Бога. Бойтесь не только блуда, не только нечистоты, но и любостяжания. Это очень коварная, пагубная страсть, и самое главное, она как бы паразитирует на падшем естестве людей, которые очнулись в этом падшем мире, и ценности у них здесь сразу же земные, материальные, это пища, там, одежда, орудия и жилище и так далее. То есть и вот эти все как бы материальные ценности, без которых мы и жить не можем, как бы нужда в этом есть, с одной стороны. Но раз есть нужда, то есть и злоупотребление, и пристрастие, и желание облегчить себе жизнь накоплением. Так вот, любостяжание как раз, вот это неправильное настроение, это разворот в эту временную жизнь с забвением неба. Вот. Мы хотим только настроиться на эту жизнь, и здесь вот бороться в ней, грызться за эти материальные блага, нарушая и Божьи заповеди, и законы человеческие, лишь бы оттяпать какой-то кусок пожирнее и подольше как бы потом надеяться за счет него безболезненно, безбедно, комфортно прожить. Это для нас, христиан, путь пагубный, ошибочный, Бог обличает его, и он никогда не будет успешным. Он только приведет на дно адово. Но и здесь, в этой жизни, часто он подводит или смерть Бог попускает, или какие-то обстоятельства, чтобы наказать такого любостяжателя, который богатеет только в себя. Поэтому убоимся, будем следить за этим, и если где-то допускаем поползновение, то износим это на исповедь и уврачевываем эту страсть, и очищаемся от этой грязи. После таких тяжелых грехов апостол упоминает как бы более, по степени немного легче, но тоже важно избавиться от этих грехов. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. То есть нам, святым, неприлично сквернословие. Что такое сквернословие? Да? Это слова, которые сами по себе скверные. Вот. То есть грязные, неприятные, мерзкие слова, которые, к сожалению, люди употребляют в этой жизни обильно, и поэтому уже услышать это есть осквернение слухом. То есть это не только матерные слова, а и другие слова скверные, но в том числе и матерные слова, как мы знаем. Поэтому услышать это слово уже осквернение, а произносить из уст, которым мы читаем святые молитвы, освящаемся именем Божиим, и в котором мы принимаем пречистое тело и кровь, это недопустимо. Поэтому кто еще допускает как бы сквернословие, обязательно выскорените эту пагубную страсть и следите за чистотой речи. Речь должна быть чистой и, от всех скверных слов. Но даже если мы очистимся от сквернословия, есть другая болезнь речи. Вот. Это пустословие. И вроде мы не скверными словами говорим, но пустословием. Что такое пустословие? Пустословие – это страсть к многоговорению о ненужном и неважном. То есть не то, что едино на потребу, не то, что для спасения или для какой-то житейской нужды, когда есть нужда об этом поговорить. А это такие пустые, праздные беседы. Кто как одет, кто что купил, как там живут политики, как и другие знаменитости, как они ходят, кто кого там развелся, кто кого там убил. Вот такие всякие беседы, разговоры, они пустые. Они ничего не приносят душе, кроме отягчения. И в другом месте нам напоминает Писание, что ничто так не угошает Духа Святого, как пустые беседы. Казалось, можно ничего такого не делать, не убивать никого, не блудить, не любостяжательствовать, но просто поговорить о пустом и лишиться Духа Святого. А это настолько грех, как кажется, незначительный. Ну что такое? Я подумал, что поговорила о президенте, который куда-то поехал, что-то там делал. Ну что такое? Ну, поговорила и все. А потом умоление Духа Святаго ощущаю. Значит, и уже на молитве нет того дерзновения, и уже и сокрушения нет, и ожестения, и так далее. Вот почему? Потому что я до этого не внимала своему уму. Значит, пустословие идет от невнимательной жизни. От невнимательной жизни. Если бы внимать каждому своему слову, каждому помыслу, вот, как бы блюсти постоянно, то есть это и есть трезвение, наблюдать внимательно и пропускать только то, что Богу угодно. Или то, что полезно нам и необходимо по жизни. Вот обсудить какой-то житейский момент. Но и как можно меньше погружаться в эти житейские. Но то, что нужно, то можно подумать, обсудить, поговорить об этом. Если оно вообще не нужно, постороннее, ничего не меняет, никак на нашу жизнь не влияет, просто вот потратить силы, потому что слово сказанное, оно тратит наши силы. И поэтому, если мы говорим, мы умоляемся. Поэтому будем ценить как бы наш запас душевный и тратить только на должное, на молитву, на что-то спасительное, разговоры, беседы или самое необходимое житейское, где как бы урон неизбежен, но хотя бы это необходимо, потому что мы просто не можем без этого выжить. На остальное закроем. Ум закроем, уста и не будем пустословить. Это очень тяжелый недуг и очень лукавый, обманчивый, потому что он как бы не воспринимается нами серьезно, что это такой тяжкий грех, что это что-то такое вредное. На самом деле это очень тяжкий и вредный грех, именно потому, что еще он и обманчивый, что он кажется незначительным. А потеря от него очень существенные. И поэтому противопоставляем мы смехотворству, пустословию и сквернословию благодарение. И смехотворство. Вот, стихотворство это различные шутки и действия, которые вызывают смех. Ну понятно, смехотворство. Да? То есть люди пытаются. И посмотрите, как живут люди вот в миру, вот как бы остальные, да, вне церкви находящиеся. То есть они постоянно шутят, они постоянно пытаются поддерживать то, что называется юмор. И отсюда много всяких передач мы придумывали, и книг, и в газетах, в журналах, и целые разделы есть юмора, сатиры и т.д. И вот все, что-то высмеиваются, что-то хотят постоянно у людей вызвать смех. Вот. Все эти клоуны, пародисты и всякие другие смехотворцы, они грешат тяжко тем, что людей соблазняют на этот пустой, ненужный смех, а смех тоже забирает силу у человека, и человек выглядит очень пред Богом неприглядно, потому что, представьте себе, вот больной человек лежит в тяжелых ранах там, или болезнях, и он нуждается в исцелении, а он будет смеяться, вот, не понимая тяжесть своего положения. Так и мы. Мы привыкли к аду. О чем нам смеяться? Вот когда мы спасемся, там будем смеяться в Царстве Божьем. А пока нам не до смеха. Просто он еще и неуместен. Это как вот пир во время чумы. Так и смех во время похорон нашей души нам неприличен. Мы должны ходить в трауре. Последующую. Покамись, она не воскреснет. До какого смеха нам? Это не значит, что вообще никогда мы не можем улыбнуться или там. Это иногда и благочестивые шутки можно сказать, чтобы от уныния. Так батюшка Серафим Саровский выступал. Но это именно своевременное употребление, мерное, разумное противостояние унынию. Это единственное, когда оправдано. Во всех остальных случаях смехотворство является пагубным действием, пагубной страстью. Поэтому будем наблюдать за собой и не повторять того, что творится в миру, а избегать и заменять все благодарением Богу. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Здесь уже подчеркивается очень важная истина, что это не просто как бы отдельно взятые грехи, которые вот, почему-то Богу неприятны и сами такие вот, они лишают Царства Небесного. А любостяжание именуется идолослужением. То есть настолько как бы страшен этот грех. Потому что если человек живет любостяжанием, то для него вот это стяжание или материальная ценность становится идолом. То есть Богом. То есть он Бога подменяет, живого, истинного, совершенно поменяет на как бы сотворенного идола материальных ценностей. Вот это мамона. Вот материальные ценности для него самое главное в жизни. И для него это Бог. Он ему кланяется, он ему служит, он для него живет, надеясь, что и взамен он ему будет давать вот эти материальные ценности для облегчения его текущей жизни. Поэтому такие люди Царство Божие не наследуют. Это приговор. Приговор вот этим грехам. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Это очень важное указание святого апостола Павла. Очень важное. Речь идет о пустых словах. Опять, как бы, уже мы только что говорили о пустословии, но здесь, уже после того, как он приговорил блуд, нечистоту и любостяжание, что Царство Божие не наследует, он переходит опять к пустословию, но указывает уже особое направление употребления пустых слов. Никто да не обольщает вас пустыми словами. То есть это уже не просто безобидная беседа, пусто вот с потерей, конечно, душевной силы и согрешением, когда мы что-то перетираем, какие-то пустые слова. Вот. Это целенаправленное действие. Когда демоны используют человека, который приходит к нам и пустыми словами пытается нас, значит, плестить, увести от Бога или от правильного настроения, вот, через слушание и рассматривание этих пустых слов, которые он до нас знал. Потому что как бы человек стоит лицом к Богу, о нем пытается помнить, к нему молиться, все, а тут выходит: внимание, алло, сюда, идите сюда, сейчас я вам что-то скажу. И мы разворачиваемся, Бога оставляя на это время, и думаем, что сейчас что-то такое, ну, может, что-то важное, человек скажет, может, какая-то у него проблема, какое-то горе, беда, или что-то важное, или для нас, или для него. Разворачиваемся, а он начинает говорить: да вчера там, знаешь, там, ой, поехали туда футболисты, а там хоккеисты, а там купались, а там прыгнули в воду, и вот такое пустое всякое. И мы включаемся вот в эту пустопорожнюю речь и несем потери, Бога оставили, и, а это слушаем, напечатлеваемся ненужными всеми этими впечатлениями, и это очень вредное обольщение. Но оно не просто бывает вот как бы по таким каким-то, ну, посторонним предметам, как о спорте, о погоде, о природе там, или о каких-то событиях, связанных с известными лицами. Это чаще всего вызывает интерес у пустопорожних людей. Но не только этим как бы опасно вот это пустословие, которое пытается нас обольстить. Оно может быть и прикрыто как бы религиозным содержанием. То есть нам могут приносить пустые слова, касающиеся православной веры, церкви, что-то поучать, что-то навязывать, какие-то ложные мысли, идеи. Вот. И вот для обмана они будут прикрыты как бы видом православия, видом богословия, видом там истории церковной, видом каким-то еще, и чтобы нас купить. А на самом деле, если внутри пустота, то есть пустота, нет ничего настоящего, содержательного, что нас питало, обогрело, что давало нам благодать или правильное ведение. Вот идет просто такой пустой треп, хотя и как бы на тему благочестия или спасения, или покаяния, или богословие, или церковную тему. Тема как бы подбирается и правильно, и нас этим покупают. Но на самом деле тема не касается, не развивается, а пустыми словами просто жонглируют, чтобы удержать нас опять вот в этой пустоте, привлечь к ней и удержать. Так что будьте внимательны и осторожны. И почему именно так бывает, дополняет вторая часть этого изречения апостола Павла: ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. То есть сыны противления так поступают. То есть сыны противления, да, это люди, которые вот избрали не спасение, не Бога, а жизнь погибельную и против Бога. То есть они не просто сами грешат, они создают оправдание греху, они создают идеологию грешника, они защищают любое греховное начинание, будь то отступление церкви, будь то греходелание любое, будь то ересь и так далее. То есть они все находят оправдание, будь то практические грехи, там, ничего страшного, все воруют, им можно воровать, все блудят, можно блудить и так далее. То есть вот все, кто так ведут себя, говорят, обращают словами, они сыны противления. И поскольку сыны противления не имеют силы слова, то они используют пустоту, они пустословят постоянно. У них множество слов, но они все пустые по отношению к пользе духовной. То есть они духовные, не содержательные. И поэтому они пустые. Хотя бы в миру, может, они и ценятся, может, что-то там для внешней жизни, что-то там такое и построенное, интересные, там, привлекательные, но для духовной жизни там ничего нет, они пустые. И Поэтому обратите внимание на страшное наказание, что гнев Божий привлекает эти сопротивления таким пустословием. То есть это не остается безнаказанным. То есть Бог гневается, потому что Он есть Слово, Он создал весь мир и все творения Словом, и Он очень ценит Слово. Вот, а люди злоупотребляют, они богохульствуют, они противятся Богу. Они как бы говорят, а Слово-то они что? Оно пустота. И вот мы постоянно производим пустые слова, и как бы, вот видишь, что такое Слово? Это пустота. И все, что ты сделал, пустота. Значит, ты Бог пустоты. То есть они этого как бы не заявляют словесно, но по сути, своим вот, поведением, своим отношением, они это как бы и показывают. Поэтому они практически деятельные богоборцы, богопротивленцы. Вот. Как бы они вот это Божие создание, Слово, которое нам Господь дал, через которое мы все и осмысливаем, и выражаем, они его уничтожают. И как бы противиться самому Богу Слову, как бы пытаются подорвать и его. Это страшный грех противления, поэтому приходит гнев Божий на таких сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. То есть апостол прямо заповедует не общаться с такими людьми, не вести с ними бесед, не слушать их, не принимать. Это очень важно. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Опять о нашем достоинстве, о нашем призвании. Мы должны помнить, что мы чада света. Это тоже очень помогает нам как бы удержаться вот, в правильном настроении, в правильном качестве и противиться противоположному. Противиться любому проявлению тьмы, любому проявлению грязи и болезни. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Вот плоды Духа, с большой буквы Духа Святаго в нас. Если мы причастники Духа Святаго, то мы должны прежде всего являть вот эту как бы триединную такую добродетель по благодати. Это благость, праведность и истина. То есть и одна не может быть без другого. Что такое благость? Да? Это благостное настроение души, благостное отношение ко всему. То есть благостное отношение включает в себя и милостивость ко всем, терпение, снисхождение, неосуждение, кротость. Да? Вот благость, то есть вот она все включает в себя, все вот эти самые лучшие качества отношения к людям включает благость. Вот, которая, естественно, из качества Божия, и только можем иметь ее от Бога по благодати. Затем праведность. Праведность от слова «правда». Да? То есть поступать всегда по правде Божией. Искать ее, правду Божию, и поступать всегда по ней. Тогда мы будем поступать всегда и богоугодно, и полезно, и спасительно, и всем остальным людям доставлять только пользу и для их спасения. И, наконец, истина. Истина, мы должны пребывать в истине, да, то есть хранить истину, ибо она нам дана уже, и, как зеницу ока, не допускать никаких ересей, никаких лжеучений, никаких заблуждений, а так как она нам предана, Святой Церковью, мы должны хранить и твердо держать и никогда не поступаться. Дальше. Испытывайте, что благоугодно Богу. Вот еще один важный вид делания. Дело в том, что наша жизнь настолько богата и многообразна, что она не может быть вся прописана даже святыми заповедями и святыми канонами Церкви. То есть прописываются какие-то важные направления основные, но все во всех мелочах описать невозможно. Поэтому остается очень еще большая часть нашей жизни, вот, проявления ее различных, которые прямо не прописаны никакими ни заповедями, ни повелениями, ни законами церкви, и остаются как бы на наше усмотрение. И вот здесь, вот в этой области большой, области нашей жизни, мы должны тоже как бы найти правильное, богоугодное решение. И самым правильным деланием, который советует нам апостол, это испытывать, что благоугодно Богу. То есть мы не можем знать сразу. Вот испытание, да, оно говорит о том, что надо методом проб найти, что, значит, благоугодно ли это Богу или нет. Потому что мы не можем это сразу знать. Вот, если на какой-то, вот мы хотим что-то сделать, а на это нет прямой заповеди Божьей или прямого запрещения Божьего, нет, мы не, то есть, не знаем, то есть можно делать, можно не делать. Вот. Но мы не знаем, угодно это Богу или нет. То наша задача состоит в том, чтобы найти, то есть испытать, найти, проверить и узнать, угодно это Богу или нет. И если мы увидим, что это Богу угодно, то будем благодарить Его и держаться этого дела, делать его, там, развивать и так далее. Если же мы увидим, что это Богу не угодно, то, конечно же, надо прекратить, попросить прощения, покаяться, сказать: «Прости, Господи, ошиблись, все, благодарим за вразумление». Вот. Это в таких вот делах, на которых нет прямой заповеди, очень важный подход. Мы должны обязательно узнать, сказать, угодно ли это дело наше Богу. Поэтому здесь основным, как бы, мы берем в помощь это молитву к Богу о вразумлении в этом деле и начинаем попытку этого дела. Господи, мы вот начнем, и Ты по ходу поправь нас, то есть вразуми нас по самому ходу этого дела, угодно оно Тебе или нет. Потому что прямого запрещения нет. Это не речь не о каком-то греховном деянии, а вот какое-то житейское дело, и мы не знаем, угодно или нет. Ну, скажем, у нас ребенок подрос там уже, вот, пошел в школу, и приходит домой и говорит: там, мама, папа, у нас в школе предложили мне в хор записаться. Вот. Ну, конечно же, заповеди Божией нет такой, что нельзя петь в хоре. Или наоборот, нету повеления: идите, обязательно все пойте в хоре. Но мы же знаем, что ангелы поют, и мы знаем, что в храмах Божьих поют хоры и так далее. И тут мы рассматриваем, а вот нашей дочке или нашему сыну полезно, если у него способность к этому есть, будет, чтобы он там попел в школьном хоре, допустим, или там в каком-то организованном хоре. Вот. И если мы находим, что это полезно, и вот эти навыки потом можно использовать, и он придет в храм и будет петь, и это, значит, богоугодно, то мы и благословляем идти и в свободное время школы там заниматься этим делом. Если же мы находим, что это Богу не угодно по какой-то причине, потому что, опять-таки, это по-разному будет в каждом случае, потому и мы выясняем. Потому что для одного человека, для одной семьи Бог благоволит, чтобы этот человек занимался в хоре, ребенок их, для другой семьи он же благоволит, чтобы он не занимался, потому что он знает сердце этого человека, что там может быть какое-то пристрастие и так далее. Поэтому чисто внешне вот такие случаи, когда очень трудно сравнивать. И не надо удивляться, что батюшка кому-то благословил, какому-то ребенку заниматься музыкой или в хоре, а другому ребенку сказал: не надо. И не надо показывать пальцем: вот батюшка, а вы же тому-то благословили, почему их ребенок занимается, а наш нет? Именно потому, что Богу не угодно. Потому что Бог знает, что тому ребенку безвредно будет, и он принесет пользу потом для церкви, значит, своим музыкальным образованием там, и умением петь. А тебе или вашему чаду не полезно, потому что будет гордиться, тщеславиться, погибнет, и какая польза, если он будет хорошо петь, когда он будет уже петь в других местах. Не для Бога, а для мира сего. Поэтому как бы тут не может быть такого единообразия. И каждая семья, каждый человек для себя узнает, для каждого такого дела, именно ему угодно ли, вот Богу, именно ему заниматься этим или нет. Потому что, а не просто вообще. Как бы вообще можно ли вообще музыкой заниматься? Так не ставится вопрос. Ставится вопрос мне или моему сыну или дочери, Господи, угодно. И тогда мы это выясняем. Вот о чем заповедует апостол. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Есть дела тьмы. Они бесплодные по отношению к вечности, к божественному, к свету, к спасению. Но они, к сожалению, приносят злой плод для погибели, для устранения царства Антихриста зверя. И поэтому нам категорически запрещено участвовать в этих бесплодных делах тьмы. Но зато мы призваны обличать. То есть обличение вот этих дел тьмы очень важно, чтобы обезопасить остальных братьев, сестер. И, конечно же, к обличению призваны не все подряд, а те, кому Бог дает на это разум, силу, дар слова. И церковь всегда имела, истинная церковь всегда имела и имеет таких людей, которые обличают как бы, в окружающее нас зло. Мудро, ясно доносят остальным членам церкви всю опасность, вскрывают все лукавые ходы, все лицемерие, все личины, все маски и все расставляют по местам, чтобы было ясно, понятно, что это, какой вред от этого, как этого избежать, как защищаться. Вот такое мудрое обличение является необходимой частью нашей жизни, и мы должны благодарить Бога, что Он всегда дарует церкви таких служителей, которые и обличают. И как бы заповедь это исполняется. Это обязательное условие. Зло всегда присутствует, и оно всегда ищет новые формы влияния на людей, как их губить. Оно не останавливается как бы на прошлых формах. И поэтому все время одевают новые личины, появляются уже пророки новые, которые в новых формах, используя новые средства, интернет и прочее, они вещают свои пагубные речи, пагубные мысли, идеи. И поэтому нужно и постоянное обличение. Этого не может быть, чтобы в истинной церкви не было истинного обличителя, то есть человек, который имел дар Божий на обличение. Если этого нет, это и не истинная церковь, значит, как она может устоять? Поэтому мы, милостью Божией, это имеем и благодарим за это нашего Господа и Спасителя. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно говорить. То есть, во тьме дьявольской. Все же обнаружимое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Вот это призыв к нам, чтобы мы встали. Потому что мы или лежим, или сидим в полузабытии. И в таком состоянии нельзя рассчитывать, что Господь придет к нам и будет с нами работать, будет нам помогать, будет нас лечить, учить и так далее. То есть мы должны занять активную позицию. И вот эта активная позиция в нашей духовной жизни, она выражается словами «встать». Встать надо, ходить, надо действовать, а не жить в спячке. И встань спящий. Вот. То есть пробудись от сна. То есть вот этим вставанием мы одновременно снимаем оковы сна. Потому что мы какой-то в спячке. Несмотря на то, что можем активно заниматься житейскими делами, вот, погружены в эти дела, именно вот эта активность в житейском и может быть спячкой по отношению к духовному. Поэтому не надо обманываться вообще своей деятельностью активной. Она должна быть активна именно в духовной жизни. Вот. А мы можем активно быть развернуты к миру, этому в грехах лежащему, погибающему, но зато спать по отношению к вечности, к Богу, к делу спасения. Поэтому встать спящий и воскресни из мертвых. И вот это пробуждение должно быть как воскресение из мертвых. То есть мы должны явить начатки новой жизни. Если мы действительно крещены правильно, благодатно, миропомазаны, имеем благодать Божию, имеем Духа Святаго в себе, а мы должны его иметь, то мы должны и эту жизнь являть. Мы должны доказывать, как бы показывать, что мы живые, а не просто мертвые формальные члены какой-то организации. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Конечно же, призвав нас к активной деятельности, к активной позиции духовной жизни, апостол сразу же и, значит, предупреждает об осторожности. Потому что, когда человек активно действует, то у него уже другая опасность. Он пробудился, он воскрес, он начинает делать, но его может занести в сторону. И это, чем активнее человек действует, тем активнее и дальше может залететь. Поэтому наша активность должна быть контролируемой. Она должна быть в рамках, в русле богоугождения и внимательной жизни. И поэтому как бы основным оберегающим таким действием является осторожность. Осторожность. И уже в 19 веке святитель Бочанинов особо подчеркивал о нужде осторожности. Он: будьте предельно осторожны. Вот, во всех проявлениях духовной жизни. Не доверяйте себе, перепроверяйте по Писанию, перепроверяйте по святым отцам, не верьте на слух никому ничего, все перепроверяйте. Будьте осторожны ко всем проявлениям, внимательны и осторожны. Это очень важная заповедь. И не как неразумные, но как мудрые, потому что осторожность – это признак мудрости. Неосторожно ведут себя люди немудрые, недальновидные, непредусмотрительные. А, как-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. Это легкомыслие, это неразумие. Мы должны поступать осторожно, как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Осторожность относится не только как бы к внимательному осматриванию возможной опасности, возможного вреда, но и к самому времени. Мы должны очень осторожно относиться, потому что время обманчиво. А оно с этой стороны для нас лукаво. То есть и лукавство вот этого времени, а точнее обольщение вот как бы временем, оно состоит в том, что мы можем неправильно к нему относиться, думая: а, еще времени много, еще успеем покаяться, еще успеем сделать. Нет, не успеем. Вот здесь страшный обман кроется для каждого из нас. Как он работает? Наступил, скажем, для примера, воскресный день. Мы собрались в храме Божьем или вместо нашего собрания, если нет храма, где мы собираемся и служим, для совместного богослужения, чтобы прославить воскресение Христово, почитать Писание, причаститься при чистых и животворящих таинствах, приобщиться их, соединиться с Богом и соединиться все через Бога друг с другом. И человек какой-то по нерадению, говорит: сегодня пропущу причастие. Ну, в храм-то пойду, так и быть, там простою, пропущу причастие. Подумаешь еще, жизнь еще длинная, еще успею. А почему? А лень. Попоститься, или лень почитать правила, или еще что-то там, привести душу в порядок, исповедать грехи, если они такие были уже требующие исповеди. В общем, лень как-то вот духовно было привести себя в порядок. И поэтому лучше я пропущу, а потом как-то соберусь это там, все, не то, что там он так злонамеренно, а даже такими благими намерениями все это себе вырисовал, перспективу, вот, будущее. И вот на следующей неделе уже соберусь и так далее. Все. И для прикрытия еще говорит, это чтобы не в осуждение, я же не просто так это отказываюсь, а вот чтобы не, там, не быть попаленным. Там, все. И все вроде бы как бы логично. Но при всей этой, кажется, логике, здесь мы видим отсутствие мудрости и осторожности и отношения к времени. Потому что подумай, человече, то ты этот воскресный день живешь один раз в жизни. Я же не говорю, что может быть он для кого-то последним окажется. И именно этот непричащенный воскресный день ты можешь пойти домой, лечь спать и не проснуться. Или не доехать даже до дома. Все под Богом ходим. А откуда ты знаешь, человек, что именно сегодня ты не умрешь? Бог тебя не призовет. Даже если ты себя хорошо чувствуешь. Тебя может машина сбить, да мало что может случиться. Поэтому уже ты в опасном положении. В опасном положении. Но даже если ничего не случится, и ты придешь домой, и до следующей недели доживешь, то запомни, в твоем календаре, в твоей жизни, этот день навсегда останется непричащенным. Так тебя уловили лукавые дни. В этом лукавство. Ты не причастился, а оно все уже в жизнь вошло. В этот день ты мог причаститься, не причастился. Другое дело, что ты не мог причаститься. Или у него были причины веские, что он не имел права причащаться. Там, будь когда у женщины специфические дни есть, или грехи мешают. И так. Но тогда человек должен сокрушаться, каяться. Господи, я виноват, я не был готов, он должен не относиться к этому равнодушно, а с большой горячностью каяться, исправлять, и чтобы таких дней пропуска было как можно меньше. И так во всех остальных, в отношении молитвы то же самое. А, сегодня не помолюсь, как-нибудь завтра наверстаю. Завтра не твоей власти, человече, не твоей власти. А сегодня не помолишься, бесам дашь доступ. Дашь доступ бесам, никто не знает, что за этим последует. Что с тобой будет? Уж они стараются всякую возможность их доступа использовать максимально. В лучшем случае для тебя будет какой-то нанесен вред, какая-то рана, какое-то повреждение, с которым долго будешь расхлебывать. Поэтому не позволяй, не расслабляйся, не отнесись пренебрежением. Не пропускай духовных упражнений. Молитва, покаяние, причащение, чтение, Божественное Писание. Не оставляй этого. За оставление этого входят бесы. Но и не делай это формально, ради того, чтобы так просто отчитаться, ради галочки в отчете. Не надо этого делать формально. Оживляй, трудись сознательно, со вниманием. С осторожностью, но оживляй, трудись, делай, чтобы это реально работало. Тогда ты будешь преуспевать. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Опять апостол напоминает нам, что мы должны быть рассудительными и познавать, что есть воля Божия. Если там было сказано раньше, мы выше смотрели, испытывайте, что Богу угодно, а здесь познавайте, что есть воля Божия. Похожие, но о разном. Когда мы им испытываете, то у нас есть нужда что-то сделать, и мы не знаем, угодно Богу или нет. А когда мы говорим, узнавайте волю Божию, то мы ничего не знаем, что делать, а просто, Господи, разуми, вот сейчас вот чем заняться? На что воля твоя? Вот в таких случаях мы выясняем волю Божию, молимся, и Господь говорит, а займись вот этим. Вот как бы речь о воле Божией, богоугодности, но с разных сторон. С одной стороны, мы уже что-то имеем нужду сделать или желали сделать, но мы не знаем, как богоугодно или нет, и должны это испытать. А с другой стороны, мы вообще ничего не знаем, что делать, и тогда выясняем волю Божию. Господи, разуми. Вот как сейчас, что жить, как поступить, что, чем заняться в первую очередь и так далее. И Господь тогда вразумляет, а мы мудро относимся. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Вот. И речь идет о злоупотреблении вином или всякими другими какими-то вещами. Мы не должны ничем злоупотреблять, чтобы, потому что в любом злоупотреблении есть вред. Допустим, выпьешь вином, опасность как бы возгорания блудной страсти, распутство может последовать. Поэтому держимся под контролем, осторожно, и вкушаем, как положено, благословением церковным вино в нужное время и по каждому состоянию своего самочувствия. Если кому-то чувствует вред, то отказывается и от того, что разрешено, лишь бы не терпеть этот вред. Но исполняйтесь духом. То есть основная наша, как бы, задача — исполняться духом. А это тоже делание. И надо постоянно искать, как исполняться духом. Это что, вышел там куда-то на улицу и наполняешься? Нет. Это через делание. То есть или через молитву, или через покаяние, или через чтение Писания, или чтение святых отцов, или через слушание проповеди и так далее. То есть через различные духовные делания мы можем исполняться духом. И здесь мы ищем. То есть опять нету готовых рецептов, нет расписаний готовых. У каждого может быть свой подход, свой поиск и своя находка. Мы ищем по нашему состоянию, что вот сейчас, вот в этом моем уже состоянии, в это время, именно сегодня, может мне принести исполнение Духом Святым самым, как бы, наибольшим и лучшим образом. И пробуем то, и увидим, что сейчас вот более от чтения я исполняюсь Духом, прибываем к чтению. Если больше от молитвы, прибываем больше в молитве. Если от какого-то делания, смиренно мудрее, там, самоукорения, пребываем в нем, от плача, пребываем в плаче и так далее. То есть все пытаемся мы, как бы, все эти доводить надо возделывать, но Дух нас учит и ведет так, что вот как, где Он наиболее нас исполняет, значит, там Богу угодно, что мы этим занимались. И тогда мы находимся под водительством Божиим. То есть мы послушны Духу, Он нас ведет. Он ведет нас тем, как вот мать кормящая, да, где она находится, и дитя тянется к источнику питания своего. Так и мы должны тянуться к источнику питания Духу Святому, где Он, через какое, как бы, средство сегодня Он наиболее изобильно на нас нисходит, исполняет нас, мы, как бы, и призваны им этим заниматься. Если будем внимательны, чутки и слушать Его веяния, то мы и будем как бы находить это средство и богоугодно полезно заниматься. Это не значит, что завтра оно будет тоже работать. Завтра мы уже другое. Поэтому этот поиск остается постоянным. Нельзя его остановить. Но когда нашли вот временно какое-то средство, которое нас сегодня исполняет, мы благодарим Бога и наполняемся. Завтра продолжаем поиск. Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот в этом изречении апостола Павла сочетается, как бы, и внешнее псалмопение, словословие, песнопение духовное, и внутреннее, воспевая в сердцах ваших Господу. То есть, с одной стороны, можно внешне, да, читать псалмы, петь духовные молитвы и, как бы, этим тоже и прославлять Бога, и стяжевать благодать, но сердце может быть, как бы, безучастным или малоучастным. Поэтому как бы внешне это одно, это хорошо и полезно делать, но еще лучше будет, если при этом как бы внешнем пении, чтении мы и будем прилагать сердце, то есть и на это надо иметь очень высокую как бы степень духовного развития, чтобы уже сердцем мы ощущали и могли уже в сердце воспевать Господа. То есть уже могли то, что мы как бы наружу поем, доводить до сердца, и вот эту суть словословия, воспевания Господа, чтобы оно не только от уст шло, а от сердца. Но это уже достигается только на высокой степени духовного развития, поэтому не удивляйтесь, если у вас это сейчас не будет получаться, а хотя бы, дай Бог, чтобы вы сердцем просто сочувствовали словам, которые вы поете или читаете. Очень важно постоянно, даже при чтении во время богослужений или в домашней молитве, читаешь псалтыри или молитвы, вот какие-то акафисты или писания, обязательно контролировать сердце, все время прислушаться к нему и сочувствовать на слова молитвы, на слова псалтыри, на слова писания. Даже все время следить за сердцем, чтобы оно сочувствовало правильным чувством. А правильное чувство у него – это покаянное чувство и чувство благодарности и словословия Богу, но опять-таки в покаянном таком настроении. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть опять мы благодарим Бога и Отца, но во имя Господа Иисуса Христа. «Ибо Господь вознесся на небо, но оставил нам свое великое спасительное имя для призывания, поэтому всегда можем благодарить Бога Отца и Господа во имя Господа нашего Иисуса Христа, и ради этого будет сходить на нас благодать. Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Еще одна заповедь, еще одно делание, уже важное для нашего общежития. И посмотрим, кто живет вот в общежитии, когда мы общаемся, встречаемся в храме или в каких-то местах собираемся, вот, исполняем ли мы эту заповедь. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Прописано как бы в такой более общей форме, и здесь при общении нашем повседневном мы должны обязательно эту заповедь самим делом исполнять. Что значит исполнять эту заповедь вот в нашем общежитии, когда мы соприкасаемся друг с другом? Во-первых, если есть у нас субординация, то мы ее соблюдаем. То есть, если есть кто-то старший, поставленный, да, ну, начиная сам духовный отец, батюшка, вот, самый старший, если он присутствует, уже мы повинуемся ему в страхе Божьем. Если его нет, то есть старший брат, поставленный им, значит, для руководства этой общины, или в какой-то месте, какой-то брат старший, отвечающий за малую, значит, общину людей, живущих в данном месте, то он тоже является старшим, и поэтому повинуемся ему в страхе Божьем, как поставленному руководить остальными братьями. Если все равны и нету, не присутствует старший, то идет взаимное как бы повиновение друг другу по каждому случаю. Скажем, равные братья, равные сестры, и кто-то что-то просит помочь там или что-то, мы, даже не имея расположения и желания, делаем усилия ради исполнения заповеди, вот, отсекаем свою волю и слушаемся этого брата так, как будто бы он старший для нас, как будто это повелел старший брат. Только на таких условиях мы легко и исполним эту заповедь. Единственное, досмотреть, чтобы это действительно было что-то такое полезное, нужное, а не удовлетворение страсти брата. Это единственное, что мы должны смотреть. Если же брат будет пытаться использовать ближних для удовлетворения своей страсти какой-то, то здесь мы исполняем заповедь, другая исполняется. Вот. Мы не участвуем в этом. Вот. Скажем, нет, брат, прости, я твой грех поддерживать не буду. И тебе не советую. И так далее. Вот. А в остальных случаях, если вот брат или сестра просит что-то помочь, то как бы нам хотелось, не хотелось, мы в страхе Божьем должны идти помочь. А потом мы попросим, и так же само брат должен смириться, отсечь свою волю и помочь. Вот это такое жительство и является поминовением друг другу в страхе Божьем. Дальше апостол приходит на семейные отношения. Жены, помянуйте своим мужьям, как Господу. Жены, услышьте эту заповедь. Услышьте эту заповедь. Это заповедь, которая дает вам обильную Божью благодать. Если вы ее не имеете, только потому, что вы ее никогда еще не исполняли. То же самое. Поминовение, которое я только что говорил между братьями, оно должно быть и внутри семьи. Если не будет этого, будет противоположное. Будет коварство бесов, будут склоки, раздоры, ссоры, конфликты, драки, и ругань и так далее. Поэтому хотите все это избежать? Послушайте Господа, послушайте мудрого апостола и исполняйте эту заповедь. Ничего вы не теряете, вы только приобретаете. Только кажется, что повиновение – это какое-то негативное положение. Это что-то подчиненное, это что-то неприятное, это что-то такое. Это погода всем покажется. На самом деле повиновение – это свобода. Это богоугодное действие, сообщающее вам благодать Духа Святого. И это свобода, и это блаженство. Вот подчиняться Господу, слушать Его и выполнять – это так же самое и мужу, если мы связались с семейной жизнью. Потому что и сравниться, как Господь. Думайтесь, не как просто, просто служите мужа, потому что он вас умнее. Или служите мужа, потому что он вас более опытнее. Бывает наоборот. К сожалению. Бывает так, что жена более опытна в житейских вещах. Бывает так, что жена более мудра, чем муж. К сожалению. Это не лучший расклад, но бывает. И вот очень трудно такой жене смириться перед мужем, которого она как бы оценивает, что он уступает ей в опыте, уступает ей во знаниях, уступает ей в мудрости. Но мудрость-то не в этом заключается, чтобы чувствовать свое превосходство и поэтому пренебрегать. А ведь порядок установлен такой Богом. Поэтому, если мы смиримся и поступим по заповеди, то благодать Божия будет снисходить. Если мы будем по человеческому рассуждению поступать, благодати Божией не будет. А значит, не будет мира и покоя в нашей семье. Поэтому обращаю ваше внимание. Жены, помянуйтесь своим мужьям по Господу. И дальше развивает эту мысль апостол. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. То есть это Бога установленный порядок. Это не человеческое мнение. Это не мнение вашего мужа. Это не мнение апостола Павла. Это не мнение вашего духовного отца, меня в частности. Вот. Это Божий порядок. Бог так установил. Он глава церкви, муж глава семьи. Если что-то меняется, если главой семьи становится жена, это извращение, это не семья, это уродство. Не будет Божьего благословения на эту семью, не может быть. Это бесы входят в эту семью и коварствуют, потому что там эта семья стоит на голове. ногами кверху. И так живет. Что это такое? Поэтому хотите, чтобы было все нормально, богоугодно, поставьте все на свои места. Муж – глава жены и семьи. И это богоданное ему место. Он сам не может с него сойти, и никто его не может сместить. Ни жена, ни дети, ни соседи. Никто из людей не может ничего изменить. Либо мы принимаем так, как Бог установил, либо разбегаемся в разные стороны. Иначе жизни не получится. Нормальной, спасительной, богоугодной жизни в семье не получится, если мы не будем слушать Господа в Его установлении. Муж, глава, если мы это принимаем, порядок, все остальное будет. Даже если он будет недостаточествовать в мудрости, даже если он будет уступать жене в знаниях, там, в каких-то в опыте жизненном, но благодатью Божией семья будет блюстись, и Господь управит так, что и знание жены, и опыт ее будет служить на пользу семье, но не в ущерб как бы главе. То есть не будет унижаться. Глава не должна унижаться. Понимаете? Вот мы же Христа не унижаем в церкви, а наоборот ставим на самое великое место. Вот. Так и в семье. Глава семьи не должен унижаться. Если какая-то жена постоянно унижает мужа, ничего хорошего не получится. Дети, взирая на это, не будут его уважать. Не будут дети уважать, ничего не будет. Это уже не семья будет, а просто набор случайных сожителей, которые каждый в свою сторону будет жить. Ничего хорошего не получится. Поэтому, если вы хотите блага для семьи и для ваших детей, поставьте все богоугодно. Почитайте голову и немощи там уже покрывайте, поправляйте, помогайте, но не унижая его достоинства мужа. Не унижая. Это очень важно. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. И подобие идет в сравнении Христом и церковью. Настолько важно, что мы домашняя маленькая церковь, идет как бы прообраз, подобие большой церкви. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Когда мы сохраним первое, о чем было сказано, то есть главенство мужа, почитание его как главы, не унижение, тогда идет отдача уже и мужа, и идет заповедь к мужу. А вот ты пойди отработай свое главенство. Оно тебе дано не то, чтобы сидеть, кичить и там на жену все взвалить. И вот я глава, пусть она там, значит, подо мной крутится. Ничего подобного. Это тоже неправильно. Это тоже ничего хорошего не будет. А что ты хочешь, чтобы было благо в семье? Хочешь? Так иди, делай то, что тебе положено. А что Господь делает в церкви? Он все с ней благо приносит одно. Он ее питает, хранит, украшает. Так и мужья, любить своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. То есть предал себя за нее. Вот и ты, муж, будь готов так любить жену, что даже если надо, себя отдать, пожертвовать собой, своим временем, своими силами, своим здоровьем. Пойди и обеспечь своей жене достойную жизнь, чтобы она могла благодарить Бога и прославлять свою главу. Вот какой у меня муж. Вот. Вот тогда будет гармония и боголюбезное в семье житие, полезное во спасение. Чтобы освятить ее, чистив баню водную посредством слова. То представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так и мужья должны заботиться о своих женах, чтобы они были тоже без пятна и порока, вот, святыми и непорочными. Все, что от них зависит, они должны как бы со своей стороны делать. Ну, естественно, и жены должны тоже стараться на это получать. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. А уж как уж мы свое тело любим, да? И греем, если холодно, и питаем, не забываем никогда. Ни напитать, ни попить, ни поесть, ни одеть, ни украсить, ни позволить. Так мы должны точно ощущать как бы нужды своих жен и постоянно все эти нужды удовлетворять, потому что если мы себе удовлетворяем, то мы одна плоть. В семье мы как одна плоть, поэтому жена, продолжение моя плоть, я должен обязательно о ней с любовью заботиться и все обеспечить. Любящий свою жену любит само себя. Вот такая заповедь и духовный закон. Поэтому хотите любить себя, любите жену, и этим вы будете любить себя закона Бога угодно. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Ну, это понятно объяснение того, что есть на самом деле. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое, одна плоть. То есть напоминается, что это сразу было установлено так Богом, что муж и жена одна плоть, поэтому и забота. Но в этой одной плоти как бы две части есть, и они должны стоять в своем порядке, но забота должна быть жене такая же, как Господь о церкви. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа, так как церковь боится Христа, то есть боится оскорбить его, унизить. Вот не боится, как животное какое-то, или как палку, или какое-то. Нет, не об этом страхе идет речь, что муж пойдет поколотит, и это боится, она должна бояться. Ни в коем случае не об этом идет речь. А вот так, как церковь боится Христа, оскорбить, унизить. И тогда у вас будет богоугодное, спасительное житие в семье. И да поможет Господь всем, кто живет в браке, жить так, а остальным жить тоже, соответственно, заповедям Божьим, по учению Святой Церкви и апостолов, чтобы мы преуспевали о Господе и исполнялись Духом и шествовали в свои вечные обители Царства Небесного. И да будет всем милостью Бога и Святой Владычицы Господь Богородицы молитвами всех святых от века угодивших Богу. Аминь.